Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, кандидат богословия и клирик храма Рождества святого Иоанна Предтечи в деревне Юки Ленинградской области иерей Михаил Лигеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Благословите нас на начало,
Господи,
пожалуйста.
Благослови.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, к сожалению, по техническим причинам звонки к нам в студию сегодня будут недоступны, но тема наша звучит так – «Священная история». Батюшка, чаще всего под «Священной историей» подразумевается Ветхий и Новый Завет, но я, насколько понимаю, вы хотели рассмотреть шире. Что вы подразумеваете?
Начнем с того, что прежде всего, конечно же, для нас священная история с большой буквы, это действительно Ветхий и Новый Завет, священная история Ветхого и Нового Завета. Те события, которые совершились однажды и навсегда уже запечатлелись в истории мира, если можно так сказать. А вообще священная история, почему называется священная история, да? Потому что это история отношений Бога и человека, в отличие от любой другой истории. Сам Бог принципиально вне историчен. А человек, которого замышляет и творит Бог, он, совершенно напротив, принципиально историчен. Да? Его жизнь, она пронизана историей. И, можно сказать, его жизнь и представляет собой историю. Да? И в замысле Бога, и в реальности. И история – это всегда некое движение от одной точки к другой, от начала к концу, да, с определенной внутренней логикой, внутренним развитием. Да? И для человека эта история, священная история, да, это история его взаимоотношений с Богом, которая движется от какой-то вот начальной точки, да, и к некоторой конечной точке. Но это такое общее замечание, да, вообще, так сказать, по поводу священной истории. Конечно же, для нас, еще раз говорю, что прежде всего священная история с большой буквы, священная, с большой буквы история, это история Ветхого и Нового Завета.
Батюшка, но вот вы уже сказали о том, что само слово «священное» означает, что это связь с Богом, этой истории. Но часто встречается мнение, что наш мир – это такой часовой механизм, который был запущен часовщиком, и он туда не вмешивается. Ведь мы имеем…
Деизм называется.
Да, мы имеем прямую связь с Богом. Вот каким образом она происходит, и за счет чего история может стать священной?
Ну, для, если говорить об отдельном человеке, да, вот о нас с вами, то для каждого человека история может стать священной и становится священной благодаря выбору самого человека. Потому что в замысле Бога вся история должна быть священной. Никакой не должно быть другой истории, да, в замысле Бога. Но поскольку когда-то вот человек согрешил первый, да, пал, и история уже не вся становится священной. Да? Скажем так, в ткани вообще исторического процесса возникает и существует некий стержень, пронизывающий время. Да? И вот этот стержень и есть священная история. И в каком-то таком глобальном плане, да, мы можем разделить эту священную историю на какие-то этапы. Вот священная история Ветхого Завета. Да, это история отношений Бога и человека, но история вызревания этих отношений, да, которая заканчивается Рождеством Спасителя, Христа Спасителя. Совершенно другая священная история, хотя и связанная с этой, да, являющаяся ее продолжением, это история самого Христа Спасителя, его служения, его общественного служения, служения Богу и человеку. В этой истории все совершенно. Это совершенно иной этап священной истории. И на этом, с окончанием подвига Христа Спасителя заканчивается вот священная история с большой буквы, то, что мы называем священной историей, да, вот священная история Ветхого и Нового Завета. И начинается уже совсем другая история, тоже священная, церкви. И не только история церкви, священная история церкви в каком-то глобальном таком масштабе начинается, но и мы можем говорить о малой священной истории, уже с маленькой буквы, отдельно взятого человека, члена церкви, тоже можем так говорить, в которой в каждой вот индивидуальной такой личностной священной истории отображаются в качестве образов, первообразов, каких-то парадигм, можно так сказать, истории священные и Ветхого, и Нового Завета. Отображается немножко по-разному, но каждый из них. Ну, вот, может быть, чуть попозже об этом тоже поговорим отдельно. Сейчас сразу, чтобы не мешать, все в кучу.
Батюшка, но когда делает человек этот выбор быть с Богом, каким образом Бог проникает в жизнь человека? Ведь чаще всего не происходит никаких видимых чудес.
Ну, по-разному тут, как говорится, множество вариантов, да, тут это более широкую, кажется, какую-то тему ты затрагиваешь уже, это не только тема священной истории. Если говорить о механизме истории или священной истории, да, так примерно вопрос можно поставить, да, то этот вопрос, он такой очень сложный и тоже многообразный, и я бы, отвечая на него, может быть, немножко по-другому бы сформулировал сам и вопрос, и ответ. Вот человеческая мысль, да, неоднократно поднимала вопрос истории. Не только церковная, и светская, и там, вне церкви, задолго до церкви. Да. И даже существует такое, например, направление в философии, как история Софии, философия истории. Но вот именно в церкви, да, церковная мысль так плотно поднимает этот вопрос в конце второго, в начале третьего века. В связи с определенными как бы, событиями это было связано. Вот, но это именно в это время. И церковная мысль рассматривает вопрос священной истории под определенным углом зрения. А именно, отцы и учителя церкви задумываются о том, как связана священная история, вообще история отношений Бога и человека, как бы мы ее ни понимали, с жизнью Святой Троицы. И вот этот вопрос, он стоит, как бы вот, так, можно сказать, является такой отправной точкой вообще для размышления об истории, о священной истории уже в церковном ключе. Вот это такое общее замечание, без расшифровки, так сказать. Пока я просто немножко опасаюсь, что ли, сильно развивать тему, чтобы не уйти в какую-то такую лекцию, как говорится, многочасовую, на что у нас не будет времени. Поэтому я вот, если ты не против, я задаю какую-то такую общую, как говорится, канву ответа на вопрос, да, а потом уточняющий вопрос хотелось бы услышать.
Батюшка, но жизнь Бога, жизнь Святой Троицы, она ведь протекает вне времени. Как мы вообще можем тогда говорить о соотношении истории с Богом?
Ну, даже безусловно, это так. Но даже вот святые отцы, размышляя о Святой Троице и в жизни Святой Троицы, которая протекает действительно вне времени, и, можно сказать, которая для нас таинственна и недоступна, да, а все-таки в какой-то мере доступна, и даже необходимо для познания человека. Святые отцы говорили все-таки о некоторых, можно, если так говорится, закономерностях даже внутритроичной жизни, которые, хотя и вне историчны, но одновременно с этим являются прообразами того, что простирается в историю. Ну, например, вот такие зарисовки, штрихи, только отдельные моменты, да, я сейчас не буду пытаться какой-то свод богословия на данную тему, да, потому что это просто по времени мы не уложимся. Например, есть такое понятие, как образ откровения Святой Троицы, или образ действий, образы, и образ, или образы откровения, или образы действия Святой Троицы. Действие едино у всех лиц Святой Троицы, но при этом каждая из божественных лиц своим каким-то особым образом участвует в этом действии. И это участие, это участие, отражается в истории человека, в священной истории отношений Бога и человека. Мы знаем, что сперва, вот Ветхий Завет, да, это то время, когда, хотя действовали все три лица Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, да, но особое значение, особую полноту, что ли, может быть, так, можно так говорить, имел образ действия Отца. Да? Когда Христос Спаситель воплощается, Сын Божий воплощается, то наступает то, что некоторые учителя церкви называли как эпоха Сына. Да? Это особая полнота образа действия Сына, или образ откровения Сына происходит. Да? А потом уже с рождением церкви, да, опять же, при том, что все три лица Святой Троицы действуют, мы видим как бы полноту вот, образа действия Святого Духа, особенную полноту образа действия Святого Духа. Вот, вот такая, например, зарисовка, да, или такой штрих. Или, например, другой пример. Отец, Бог Отец, является источником бытия лиц и Сына, и Святого Духа. Да? И для нас вот это Отечество Отца, Бога Отца, является тоже некоторым первообразом того, что происходит в Церкви. Потому что в Церкви Христовой уже Христос Спаситель является для нас как бы Отцом и главой Церкви, да? От которого через апостолов, через вот, звенья святых, иерархии, людей конкретных. Да, вот это отечество передается от отечества и, соответственно, и сыновство, да, по вехам истории. Вот. Но это вот тоже такой, как говорится, пример. Пример. Еще раз говорю, что я сейчас не буду глубоко как-то копать эту тему, чтобы не увязнуть в ней. Но вот такие отдельные примеры. Бывали случаи в истории, когда даже святые, пытаясь проникнуть глубоко в эту тему, и святые, и учителя церкви, пытаясь проникнуть глубоко в эту тему, опережали свое время и, скажем так, тонули в своих каких-то умозаключениях. И такая опасность существует. Как было с Тертуллианом, с Блаженным Августином, ну вот есть примеры.
Батюшка, а вот если мы обращаемся к священной истории Ветхого Завета,
да,
то там мы видим ряд теофаний, да, богоявлений, и как вы уже сказали, мы говорим о том, что Бог Отец более в этом участвовал. Но совсем недавно мы вспоминали неопалимую купину и пророка Моисея. Вот эти чудесные явления, все-таки это буквальные были события или что-то иносказательное, или это были ангельские...
Вполне буквальные события, конечно.
Или это были ангельские силы, или это действительно сам Бог Отец действовал. Каким образом это происходит?
Там действовал и Отец, и Сын, и Святой Дух, даже более того. Но образ действия Сына и Святого Духа в Ветхом Завете еще не был, не достиг своей какой-то развернутости, если можно так выразиться. Да? Потому что и действие божественное – это не то, что внутри Бога пребывает, да? А это выход Бога к миру. И, соответственно, образ действие, вот такая личностная ипостасная характеристика, тоже имеет отношение к этому выходу Бога к миру, да, той или иной конкретной ипостаси. И тут действовали равно Отец, Сын и Святой Дух, но образы действия Сына и Святого Духа, они были еще не развернуты вот в некоторую полноту. Вот пример, да, могу привести, что я имею в виду, что вот, например, Христос Спаситель, да, когда Сын Божий воплотился, совершил свой подвиг, умер и воскрес, да, он всецелую благодать божественную, да, передал человеку. Это не означает то, что вот эта всецелая благодать Божия не была до этого момента явлена человеку. Но это означает то, что именно образом действия Сына она не была явлена в полноте. Но эта же самая благодать, всецело явленная человеку, да, еще не была вселена внутрь человека можно было стоять рядом со Христом Спасителем, как фарисеи там стояли, да, какие-то книжники, и при этом благодать не касалась их. Изливаясь на них, она не касалась их. Или как Иуда, например, причастился, да, но при этом благодать его не коснулась. Она прошла сквозь него. Вот. Образ действия Святого Духа вселяет эту благодать уже внутрь самого человека. Ну, то, что происходит тоже постепенно, но тем не менее. Да? Вот. Это вот такие тоже, как говорится, штрихи зарисовки. К вопросу о теофаниях.
Батюшка, ну, если мы говорим о том, что священная история имеет этапы, каждый этап имеет свое завершение. К чему мы идем? Каково завершение того этапа священной истории, в котором находимся мы?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я бы, может быть, предварительно такое некоторое бы введение сделал следующего характера. Прежде чем говорить вообще о конце, так сказать, всего, да, я бы сказал о той священной истории, да, которая является для нас образцом, парадигмой бытия христианского нашего, да, как конкретного человека, как церкви, бытия церкви и так далее. Вот священная история Ветхого и Нового Завета. Почему? Почему это важно? Потому что тот конец, да, мира, который когда-то последует, он поднимает этот вопрос, да, вот в глобальном масштабе. Это конец мира и приход церкви к своему вот земному пределу, если можно так выразиться. Да, этот процесс, прежде чем он совершится, он протекает и, если можно так выразиться, модулируется в отдельно взятом человеке, как церкви. Но и прежде того, как он протекает и модулируется в отдельно взятом человеке, как церкви, этот процесс некогда уже совершился в своих первообразах Ветхого, священной истории Ветхого и Нового Завета, которые совершенно различны, эти две истории, да? Но они являются первообразами того, что протекает сейчас в нас, и того, что протекает в глобальном смысле в церкви, и чем закончится ее земное бытие и бытие мира. Да? Так вот, это такое предисловие. Человек, отдельно взятый человек, да? Даже можно так сказать, человек как церковь. Вообще, ты согласен с такой формулировкой, что человека мы можем назвать церковью, отдельно взятого человека? Или все-таки нет? Ну, церковь – это же собрание.
Ну, вот в том-то и дело, да, смотря как слово «церковь» трактовать. То есть, если…
Ну, просто «да», «нет».
Человек-церковь.
Сложно так.
Человек-церкви. А вот «церковь» – я не уверен, что такая форма…
Мы можем говорить о церкви… Ну, мы говорим о церкви, как вот о единой церкви Христовой. Мы говорим о церкви, как о поместной церкви, как о общине, там, как о домашней церкви, там, семье. Но… Как ни странно, мы можем говорить как о церкви, даже об отдельно взятом человеке. И основанием для этого, основанием здесь для нас является выражение в том числе святых отцов. Например, святой Юстин Попович говорит о самом Христе Спасителе, что мы можем Христа Спасителя называть не только главою церкви, телом церкви, но и церковью. И, продолжая его мысли, мы можем сказать, что мы и отдельного человека можем называть церковью не в том смысле, что человек вне церкви Христовой, да, является церковью, неким собранием, да, но в том смысле, что человек является ее частицей и отображает в себе, в каком-то микромасштабе, да, хотя это не такой уж и микромасштаб, те процессы, которые протекают в церкви. Не говоря о том, что человек и сам внутри себя есть тоже некоторое собрание своих внутренних сил, которые разорваны грехом. Да? И это тоже отображает то, что происходит в церкви. Вот. Так вот, ну это тоже такое было предисловие. Так вот, священная история Ветхого и Нового Завета. Да? Каждый из них имеет начало и конец. И более того, каждый из них имеет определенные этапы, ступени, степени, да? Вот образ лестницы. Лест вообще, вот, как бы возникает он откуда, образ лестницы, впервые? К тебе вопрос.
Ну, соответственно, из Ветхого Завета.
Из Ветхого Завета, совершенно верно. Лестница Иаковля, Иакова, да? Вот. Образ, который святые отцы единогласно применяют к Пресвятой Богородице. Пресвятая Богородица является... эта лестница является образом Пресвятой Богородицы. И одновременно мы можем добавить, что эта лестница является образом всего Ветхого Завета. Точнее, священной истории Ветхого Завета, да? Образом всех праведников, которые заканчиваются Пресвятой Богородицей, образом человечества, идущего к Богу, да? Образом собирания этого человечества внутри человека, внутри отдельного человека. Да? Вот Пресвятая Богородица действительно ведь являет в себе вот такую собранность вот этих некогда разрозненных внутриприродных сил человека, да? Которая собранность позволила воплотиться Христу и уже как бы вот представить печать своим воплощением окончательную на восстановление природы человека, да? Осветить и обожить эту собранную природу. Через вот череду, вот эту нить Ветхого Завета, череду праведников, их отношения с Богом, часто непростые, человек приходит вот к этой собранности, да, всесвятая, мы говорим, Пресвятая Богородица, да, называемая всесвятой, она всю себя отдает Богу. А Господь принимает это человечество, да, отданное ему человеком Пресвятой Богородицы, и в самом себе освящает, обоживает и уже дает нам как совершенное человечество. Вот, это вот один процесс истории Ветхого Завета. С другой стороны, мы имеем священную историю Нового Завета. Это история самого Христа. Да? История самого Христа Спасителя. И в этой истории тоже есть, как и в Ветхом Завете, начало и есть конец. И есть ступени, степени или этапы. Да? Как бы лестницы. Но, сейчас я скажу отдельно об этих ступенях, степенях и этапах. Но в чем принципиальное отличие вот истории Нового Завета от истории Ветхого Завета? Можешь ответить в двух словах? Ну, или я отвечу, если хочешь.
Истории Ветхого от Нового?
Нового, да, и Ветхого. Как истории именно. Но если трудно.
Ну, мне кажется, что в Ветхом Завете не было ясно, куда идти. А в Новом Завете мы имеем четкий совершенно вектор.
Можно так сказать, да. История Ветхого Завета – это восхождение человека к Богу, да? Что дало возможность Бога воплощения. Не было бы этого восхождения, не было бы и Бога воплощения. Ответ простой. А история Нового Завета, история Христа Спасителя – это не есть история восхождения. Скорее наоборот, и не скорее, а наоборот, святые отцы употребляют другое выражение – кенозис, нисхождение. Христос не восходит к Богу, да, потому что Он всегда Бог, и Он всегда являет себе обоженное и, более того, всесовершенное человечество. Всегда, во все моменты этой священной истории своей, да, Он являет всесовершенное и всеобоженное человечество, хотя и принимает на себя последствия грехопадения, да, непорочную страстность. Но эта непорочная страстность не колеблет совершенство Его человечества. Вот, и поэтому... Святые отцы, еще раз повторюсь, историю Нового Завета называют историей кенозиса, божественного кенозиса. Господь Иисус Христос проходит тоже этапы от начала к концу. Да? Если говорить об общественном служении, от крещения к смерти и воскресению. Святые отцы, вообще говоря впоследствии, да, говоря, рассуждая об истории, о священной истории, не обязательно... Ветхого Завета, Нового Завета, человека как церкви, церкви, о священной истории, да, выделяют ну, в глобальном плане три этапа священной истории. Обычно, конечно, святые отцы в своих рассуждениях говорят о человеке, да, потому что им важен человек, спасение человека конкретно. Вот. И эти три этапа в аскетическом богословии применительно к отдельному человеку звучат как практика или делание. Первый этап, второй – созерцание или единение. Третий этап – обожение или богообщение. Вот. И дела, слова и жертва, если так проще сказать, или не проще, другими словами, да? Дела, слова и жертва. В таинственной жизни, в сакраментологическом таком ключе, то же самое мы, эти же этапы мы тоже можем представить в своих, так сказать, выражениях, да? Это тот же самый путь. Дела начинаются с веры, да, вот с чего, как говорится, отправная точка. Отправная точка — это вера и дела. Дух человека осеняется верой, а вся его природа начинает трудиться под действием духа. И в конечном итоге он приходит через внутреннее единение, созерцание к обожению, к богообщению. Так вот, во Христе Спасителе, да, в его священной истории, в священной истории Нового Завета, мы видим, можно сказать, те же три ступени, да, которые, ну, может быть, не всегда четко мы можем увидеть в качестве ступеней, но можем и увидеть, на самом деле. Потому что даже в последовании Священного Писания Нового Завета мы можем увидеть эту последовательность. Христос Спаситель совершает дела, да, добрые дела, то, что Он сам нам подает в виде заповеди, да? Потом Он учит, учение Его подает свое нам, и Он совершает свою жертву. И вот эти ступени являются ступенями божественного кенозиса, нисхождения Бога к человеку, да? От дел к жертве, от крещения к смерти и воскресению. Как бы мы ни смотрели на это с аскетической или с какой-то сакраментологической стороны, с разных сторон, тут можно по-разному, как бы, разные аспекты рассмотреть вот этого, этой истории священной, да, этой священной истории. И если мы возьмем отдельного человека, отец Михаил, если я слишком заговорюсь, ты можешь перевести меня, сказать, что долго говоришь, там лучше вопрос задам. Так вот, если мы возьмем отдельного человека, да, и его маленькую священную историю, вот это для нас, вот сейчас для нас это принципиально важное понятие, маленькая священная история отдельного человека.
Вот как раз и наша телезрительница задает вопрос к этой теме, как спастись и как привести детей к Богу, это каждая маленькая история.
Да, да. Очень хорошо, но это чуть попозже. Угу. Так вот, из этих маленьких священных историй, истории человека, конкретных людей, складывается священная история церкви уже. Так вот, и в отдельном человеке как бы отображаются вот эти две священные парадигмы, эти два глобальных первообраза. Да? Вот. С одной стороны, человек как бы проживает в своей священной истории, в своих отношениях с Богом. Да? То есть маленькая священная история – это мои личные отношения с Богом. Вот как они протекают. И с одной стороны, в них отображается Ветхий Завет. Ну, яркий пример – вот канон преподобного Андрея Крицкого. Да? Вот он в себе, вот этот канон, великий канон, да? Он как раз очень ярко показывает чувства вот этой священной истории, да? Как она отображается в отдельном человеке. Все, что совершается во мне, и благое, и недостойное, это когда-то уже совершалось, вот в той священной истории. Это есть восхождение человека к Богу. Конкретно мое, да, ну или другого человека, но оно совершается по тем образам, которые раз и навсегда уже совершились. И стали, скажем так, уже достоянием вечности. Из времени перешли в вечность. Вот. Вот это таково восхождение к Богу каждого отдельного человека. А с другой стороны, вот принципиальное отличие церкви, да, от того, что было до Христа. Принципиальное отличие в том, что принципиальное отличие, это может быть выражено такой фразой: спасение коллективно. Спасаемся мы соборно. Отдельный человек не спасается, не спастись не может, в принципе. Да? Вот. И Ветхий Завет нам это показывает. Соборность возможна только во Христе, наша. Экклесия, да? Собранность, собрание, соборность в этом смысле, да? А не в смысле вот, такой кафоличности, как принадлежность полноты какой-то. Хотя они связаны, эти смыслы, на самом деле, но сейчас не будем в это углубляться. Вот. Спасение принципиально соборно, принципиально экклезиологично, коллективно и так далее. И то, что происходит в отдельном человеке, да, в Ветхом Завете, и то, что и в нас происходит, отображая себе Ветхий Завет, да, в членах церкви, вот собирание внутренней природы, да, которое в Пресвятой Богородице заканчивается, это собирание, да, это, если можно так выразиться, ну, не то чтобы полдела, да, но это только какой-то один аспект вот того, что замыслил Бог о человеке. Потому что помимо вот этого внутреннего собирания, да, для нас еще более важно или столь же важно, да, или, скажем так, лучше сказать, придает полноту вот собирания этого экклезиологического, собирания уже конкретных людей, членов церкви, как ипостаси, личности, да, в одно целое. То, что совершилось в Пресвятой Богородице, и в чем участвовал весь Ветхий Завет, да, внутри отдельно взятого человека, то же самое сейчас происходит уже не только внутри отдельного человека, но и во всецелой церкви. Вот образ есть такой, очень знаменитый, известный образ, экклезиологический. Впервые он употребляется в Дидахии, или в Дидахии, это первый катехизис, конца первого века. Вот. Потом некоторые святые другие его отцы повторяют. Этот образ является частью древнейшей евхаристической молитвы. Я близко к тексту процитирую, дословно я, может, не вспомню, но близко к тексту. «Как хлеб сей», имеется в виду просфора евхаристическая, «был собран, из которой агнец изымается на проскомидии. Как хлеб сей был собран со всех концов земли, ну, из разных зерен, да, свезли там с Австралии, с Америки, с Украины, вот, так и церковь твоя к Богу обращение да соберется в твое царствие». И этот образ одновременно имеет несколько плоскостей видения. С одной стороны, речь идет о евхаристической просфоре, из которой изымается агнец, да, и которая потом приложится в тело Христова, став чем-то единым. С другой стороны, здесь речь идет о Пресвятой Богородице, образом которой является эта просфора, из которой рождается Христос, вот изымается агнец, да, которая собрала в себе вот эту природу. А с третьей стороны, то есть это и богородичный образ, а с третьей стороны это и христологический образ, потому что здесь говорится и о членах церкви, о людях, да, которые собираются воедино, что фиксирует литургия оглашенных, да, чтобы приложиться в то же тело Христово, во Христа. Вот он показывает нам единство, взаимопроникновение вот этих двух историй, двух планов Ветхого и Нового Завета, которые для нас являются парадигмами. И, скажем так, для нас являются первообразами, но и реальностью, которая входит в нашу жизнь одновременно. Да? С одной стороны, как я уже сказал, человек восходит к Богу, да? Как восходило ветхозаветное человечество. И в этом смысле мы становимся, когда мы совершаем добрые дела, да, исправляемся, да, исправляем свою природу, мы уподобляемся тем ветхозаветным праведникам, пророкам и так далее, да, которые ожидали пришествия Христова. А с другой стороны, церковь – это то, что принципиально больше Ветхого Завета. И в делании, и не только в делании, вообще в жизни, в служении каждого члена церкви, да, в его отношениях с Богом, присутствует момент подобия Христу, подражания Христу уже не только ветхозаветным праведникам, и даже не только Пресвятой Богородице, но и самому Христу. Да, подражание и уподобление Ему, где подобно Ему уже, да, и как церковь, мы соборно спасаемся. Мы не просто внутри себя являем вот это единение, но являем единение экклезиологическое друг с другом. И в этом смысле каждый из нас, членов церкви, как-то отражает в себе вот этот первообраз Христов, да? Первообраз служения другому человеку. Можно даже выразиться так, что каждый из членов церкви в этом смысле и в чем-то, в каком-то, так сказать, может быть, в миллиметре, да, в миллиграмме, отражает в себе божественный кенозис Христа Спасителя. Мы и восходим к Богу, да, и живем в событии с Ним, в совместном бытии с Ним, подражая Ему. И вот эти два разнонаправленных процесса, да, ведь восхождение и нисхождение – это разные процессы, согласись. Вот, они как две грани сосуществуют в человеке, члене церкви и в его конкретной малой, маленькой священной истории. Длинный такой был монолог у меня.
Да, вот. Но к вопросу о конце того этапа, в котором мы находимся. Ведь как священная история одного отдельно взятого человека может закончиться по-разному, так, наверное, по-разному закончится история и...
Мира.
Мира.
Да, совершенно верно. Как мы сказали, что есть закономерности определенные, да, есть закономерности в ветхозаветной истории и, скажем так, внутренняя логика взаимоотношений Бога и человека. Сильно, конечно, мы не углубляемся в эту тему, потому что это как бы тут можно на 15 часов говорить. Вот. Но в общих чертах. Есть внутренние закономерности, да, служения Христова, есть внутренние закономерности священной истории отдельного человека, которая отражает в себе и ветхозаветную, и новозаветную историю. Но вот эта священная маленькая история отдельного человека, она является образом и моделью, образом священной истории всецелой церкви. Преподобный Викентий Леринский, святой отец V века, приводит замечательный образ, который я очень люблю, церкви как человека. Очень знаменитый образ, его там все, многие знают. Вот. Он состоит в следующем, что церковь подобна человеку. И как человек вот, рождается, постепенно вызревает, да, все органы в нем вызревают, растут, но остаются теми же самыми. Но при этом, оставаясь теми же самыми, человек, при том, что органы остаются теми же самыми, человек проходит разные этапы своего исторического бытия, и эти этапы движутся от начала к концу. Вот. Вот то же самое происходит и с церковью. Да? Есть много образов церкви экклезиологических. Образы там, горчичного семени, например, да? Вот, которое семечко маленькое, это Христос. Да? Оно микроскопичное, меньше всего, но оно содержит в себе все. Потому что Христос Спаситель по природе, Он и есть уже всецелая церковь по природе. В апостасном смысле нет, но по природе там всецелая природа церкви. Природа обоженного человека. Вот. Но Христос говорит при этом своим ученикам, Христос Спаситель говорит, что вы будете совершать дела большие, чем я совершил. Парадокс, да? Как можно совершить дела большие, чем совершил Христос? Можно. Но надо это правильно понимать. Вот чуть-чуть видоизменим образ горчичного семени на образ соснового семени. Он более нагляден для нашего северного человека. Ну, горчица у нас, я не знаю, растет или нет, пока это редкость экзотичная. А сосны растут. Так вот, вот, например, из сосен дом можно срубить, да? Рубленый дом, сруб. Вот. А из семечек невозможно срубить дом. Но зато сосны бесполезно закапывать землю, чтобы из них что-то выросло. Вот. По-разному, так сказать, будут действовать семечки и бревна. Но бревна – это то, что из семечек вырастает. Вот. Кстати говоря, дом – это тоже экклезиологический образ. Очень известный образ града, храма, дома, башни и так далее. Начиная с апостола Иоанна Богослова, многие святые отцы его употребляют. Вот. И церковь, простираясь в историю, да, растет, наполняется каким-то новым содержанием, соборным ипостасным, ипостасным, да, в сущности оставаясь тем же самым, да, в своей человеческой обоженной сущности, как ее замыслил Бог. И эта сущность заключена во Христе целиком. И в Новом Завете, соответственно, она выражается. Вот. Но ипостасно она растет, приращивается. И она не просто растет, а мы можем наблюдать то, что в своей истории церковь тоже проходит какие-то свои этапы своего бытия закономерные. Можно сказать, что церковь, так же, как и человек, призвана отразить и отражает в себе путь Христов. и путь Ветхозаветной Церкви, да, потому что, почему путь Ветхозаветной Церкви? Потому что Церковь есть бесконечное и перманентное восхождение человечества к Богу, да. Вот книга «Пастырь» древняя мужа апостольского Ерма очень это наглядно показывает, да, вот постоянное и перманентное восхождение человечества к Богу, как Церкви. Образ старицы там известный, церковь является как старица, и потом она молодеет, молодеет, в конце концов она очень молодая. Да? Это образ вот такого очищения человеческого, восхождения человека, церкви к Богу, да? В своем человечестве. Но с другой стороны, в церкви сквозь историю протекает и простирается и божественный кенозис Христа Спасителя. Без этого она бы не была церковью. Да? Это вот как две неотъемлемые составные части, две грани одного целого. И в этом смысле церковь движется от эпохи какого-то вот младенчества Иисуса, да? Когда начинает с каких-то дел расширяться в историю, да? Сквозь времена более глубокого осмысления этих дел, да, и это отражается на многом в жизни церкви, и на практике церковной жизни на многом отражается, постепенно церковь приближается к времени своей не старости ни в коем случае, да, а зрелости, когда искушение мира, окружающего церковь, да, множится, как снежный ком, мир начинает все более отходить от церкви, эпоха тысячелетнего царства Христова на земле, да, вот именно в смысле видимого доминирования церкви, да, царство Христово никогда не иссякает, но вот в этом смысле она заканчивается, и церковь начинается видимым образом умаляться, внутри, оставаясь единственным целым в мире. Да? То есть церковь единственная, что есть, единственная цельность, которая есть в мире, которая обнимает все этой цельностью. Но в видимом плане с течением времени церковь все более и более умаляется, что свидетельствует о эпохе зрелости ее. Да? И приближение, скажем так, к той точке, да, когда жертва церкви призвана достигнуть какого-то предела своего, да, предела, и окончится уже вечностью. Вот это если так говорить о каких-то глобальных вехах истории. Даже, вот я не знаю, к примеру, вот там я преподаю патрологию, курс патрологии в духовной семинарии Академии, и вот задумываясь о каком-то делении этого курса, деления, да, я вот даже сейчас вот патрология книжка, первый том должна выйти вот-вот наша, и замыслены еще два тома, да, и вот эти тома, они разбиты как раз по такому принципу: эпоха древней церкви, вот младенчество церкви, да, эпоха Вселенских соборов и эпоха такой утраченной экумены, эпоха уже особой такой жертвенности церкви и ее зрелости. Да? Эпоха, каждая из этих эпох принципиально отличается от другой. По всему. При том, что церковь всегда одна и та же. Но при этом она отличается. Точно так же, как и человек. Всегда один и тот же, но в разные эпохи своей жизни он отличается. И точно так же, как в духовном смысле, это малая священная история отдельного человека, да, она всегда одна и та же, в том смысле, что это история одного человека, да, но она проходит этапы определенные, да, как святые отцы там говорили, делание, созерцание, обожение, хотя это и перманентно осуществляется, но все-таки мы можем говорить и о дискретных каких-то этапах. И так можно говорить, и в циклическом смысле, и в дискретном. Вот. И то же самое можем сказать о церкви. Ведь с момента совершения Христом Спасителем своего подвига наступает следующая вещь. Дьявол, дело дьявольское было подрублено под корень. Да? Он принципиально ослабел, был связан подвигом Христовым, да? И потерял силу воздействовать на человека. Но парадокс состоит в том, как это очень часто бывает вот в каких-то вещах, касающихся богословия, что дьявол как бы приобрел и новую силу. Хотя эта сила в кавычках, она мифическая, да? Но как бы приобрел. Потому что, как сказал Тертуллиан, дьявол есть обезьяна Бога. Он ничего не придумывает сам. Он паразитирует в своей деятельности на чем-то божественном. И возникновение церкви, с одной стороны, и ее историческое вызревание и движение к Богу, с другой стороны, вот это и восходящее, и нисходящее одновременно, о чем мы сейчас говорили, является для него, для дьявола, образцом, да, для того, чтобы созидать теневую сторону бытия, да, разворачивать тайну беззакония, образно выражаясь, и необразно даже выражаясь, что закончится когда-то приходом Антихриста. Да? Вот с течением истории существует и все более нарастает напряженность между церковью и миром. С одной стороны, церковь взаимодействует с миром, всегда его пытается привлечь к себе и вобрать в себя, да? Но с другой стороны, и мир, понимание, не как космос, да, а как вот силы, противящиеся церкви, все более и более, так сказать, противиться ей, да, и наращивают свою какую-то мощь, такую в кавычках. И вот эти две грани, вот эти два момента являются как бы двумя гранями исторического процесса в целом. Да? С одной стороны, священная история, а с другой стороны, теневая тень священной истории. И сама, но в чем тут момент еще важный? Сама священная история церкви, да, уже церкви, мы говорим о священной истории церкви в данном случае, она движется и развивается в некоем отношении с этой теневой стороной. Не случайно мы говорим о божественном кинозисе, да, вот Христос Спаситель. Он...
Умолений. Давайте, батюшка, будем повторять.
Умоление. Кинозис – это умоление.
Да, чтобы не забыли наши телезрители.
Ведь Христос Спаситель совершил свою жертву, умер и воскрес не потому, что ему это там, приятно было, или там, не знаю, как-то хотелось в смысле, не в смысле следования воли Божией, да, вот хотение, а в смысле органического какого-то действия вот, всех сил человеческой природы. Нет. Для него это было что-то, наоборот, принципиально чужеродное – смерть. Вот. Но мир действовал так, что в отношении с ним жертва Христова была необходима. Ее невозможно было избежать. Вот то же самое, отображается в жизни церкви. Вот те же самые процессы. Я тут не говорю какой-то, не пытаюсь какие-то жесткие параллели провести, да, а скорее наметить показать какие-то вот опорные точки, какие-то закономерности, которые стоят за историческими процессами и за каждой священной историей в отдельности. Очень длинный был монолог. Отец Михаил, прошу прощения. Меня можно перебивать ведь спокойно, сказать, батюшка, что молчи, зачем? Стоп.
Нет, батюшка, в таком случае мы бы потеряли логику повествования. Удивительно, это все, но возникает масса вопросов по тому, как практически все это применять в своей жизни и какие-то делать духовные такие упражнения.
Практически вот то, о чем мы сейчас говорили, применять?
Да.
Но...
буквально минутка осталась,
что ты имеешь в виду под практическим применением? Не все же практически можно вот прямо... Практически... Это все-таки область какого-то богословия, о чем мы сейчас говорили, да? А практически в жизни человека богословие начинает действовать, конечно же, изначально с его вхождения в церковь, да? Вот символ веры человек исповедует, вот богословие вошло в его жизнь с этой точки, да? В качестве образа. Этот образ еще не раскрылся в какую-то полноту, но он вошел. И благодаря этому образу, символу веры, верой, да, вот такому супержатому богословию, человек способен быть христианином, потому что это образ Христов в нем. И далее, через жизнь человека в церкви, да, через исполнение заповеди, с чего начинается жизнь человека в церкви, он, оказывается, способен прийти уже к созерцательному единению с другими членами церкви, да? А через это и прийти ко Христу уже не как к образу, но как к той полноте, которая пронзит все его существо.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощание.
Господь благословит. Спаси, Господи, дорогие телезрители. Спаси, Господи,
дорогие. Спаси, Господи, дорогие телезрители. Напомню вам, что с нами сегодня был преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии и кандидат богословия, клирик храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в деревне Юки иерей Михаил Легеев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.